Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 10 ноября. Сегодня говорим вот о чем. В Украине формируют сибирский батальон. Добровольцы-россияне говорят, что мирные протесты в России невозможны. Сколько дончан и луганчан дезертируют из российской армии? Американский институт изучения войны в своем отчете 9 ноября со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца сообщил, что передовые отряды ВСУ по меньшей мере в двух районах перерезали прибрежную дорогу Олешки-Новая Каховка. По данным эксперта, силы обороны смогли объединить два плацдарма на левом берегу Днепра в один, от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского моста к северу от Олешек. По мнению аналитиков института, России будет очень трудно перекинуть туда боеспособное подкрепление для сдерживания армии Украины, а тех российских войск, которые уже задействованы, которые еще, прошу прощения, не задействованы в боях на Херсонском направлении, явно для этого будет недостаточно. Сам же Машовец в своем посте в Фейсбуке говорит о возможных последствиях для армии России таких продвижений в ВСУ на восточном берегу Днепра. Он допускает, что украинские штурмовики могут пойти и дальше, до трассы Е-58, что кардинально изменит ситуацию на этом участке фронта. Также дальнейшее продвижение на левом берегу даст вооруженным силам Украины участок на правом берегу Днепра, куда не достает российская артиллерия. Речь идет о 20-30 километрах. Вероятно, это позволит Украине начать масштабную операцию по форсированию реки с переброской танков и БМП, а также дальнобойных средств поражения. В студии поговорим сегодня о том, что дает ВСУ перерезание дороги Олешки-Новая Каховка на левом берегу Днепра. Почему Россия бессильна против украинских морских пехотинцев? И как поменяется фронт, если Украина сможет перекинуть на левобережье тяжелую технику? Сегодня с нами будут военные эксперты, офицер резерва Вооруженных сил Украины Андрей Крамаров и Алексей Коломеец, президент Центра европейских и трансатлантических студий. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Не забывайте, что вы можете звонить по номеру 0800 300 403. Тем более, что звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Если вам удобно, можете писать в наш Вайбер. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые наши выпуски, выпуски наших коллег. Если хотите сказать нам спасибо, ставьте этому видео лайк, где бы вы его не смотрели. Сначала фронт.
Бахмут. Российские войска продолжают попытки пробить украинскую оборону под Богдановкой на северо-западе. Проводят контратаки под Андреевкой и Клещеевкой. Авиаудары нанесены возле Северска. Западный край Донецка. Отбиты атаки в направлении Первомайского и Авдеевки на Авдеевском участке. Здесь агрессор продолжает давление в сторону города с трех сторон. На Марьинском участке россияне штурмовали Новомихайловку и западную часть Марьинки. Под ударами авиации были Степовое, Новоселовка, Авдеевка, Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купинск. Армия Украины отбила атаки на Синьковку, Стельмаховку и Новоегоровку. Авиация била возле Куриловки, Петропавловки и Белогоровки на Северском Донце. На юге Донецкой области войска РФ наступали под Золотой Нивой и Старомайорским. По Угледару и Павловке била штурмовая авиация.
Михаил и Игорь – украинские морские пехотинцы, которые сейчас воюют на Донецком направлении. Они ведут огонь по позициям российских военных из самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Им обоим в начале полномасштабного вторжения пришлось участвовать в обороне Мариуполя. А уже после того, как город был захвачен, пришлось прорываться к своим через российские блокпосты, рискуя быть расстрелянным или попасть в плен. Как им это удалось, расскажет Андрей Кузаков с «Настоящего времени».
Это Донецкое направление. Украинские морские пехотинцы и самоходные артиллерийские установки ведут огонь по позициям российских военных. Среди экипажа «Гвоздики», так называется это САУ, Михаил и Игорь. Этим двоим артиллеристам в начале полномасштабного вторжения довелось участвовать в обороне Мариуполя, а далее прорываться из осажденного российскими войсками города.
Как раз дожидався свого дембеля, 11 квітня у мене должен був дембель бути. Полномасштабна війна почалася.
Эти кадры Михаил снял на свой телефон. Российские войска ворвались в Мариуполь. Экипаж САУ собирался отбивать атаки российских танков. Далее кольцо вокруг города сужалось. Михаил с группой сослуживцев решили прорываться из окружения. Это было 11 апреля. Как раз в тот день, когда Михаил должен был уйти на дембель.
Ми сиділи в 2 часа ночі в машину у Маріуполі, тут хрестилися з хлопцями і сказали, ну так, погнали один на одного і сказали, що типу, ніхто відсюди не вийде. І поїхали на прорив, і я оце ж ще минут до 5 до виїзду кажу хлопцям, у мене, кажу, сьогодні дембель.
Вот как на тот момент выглядела карта оккупации. Мариуполь еще не захвачен, но чтобы попасть к украинским войскам, нужно было пройти более 80 километров по оккупированной территории. Вырваться из Мариуполя удалось без приключений. Машину оставили и пошли пешком, посадками. Дошли вот до этого места.
У нас был один пораненный, и несколько человек его сзади помогали ему идти. І перші пішли там Міша і ще декілька людей там. І, коротше, ми розтягнулися, і коли вже дійшли до кінця посадки, його просто шукаємо, немає Міша.
Михаил розвідував, що впереді, щоб не наткнутися на російські війська. Коли вернувся назад, оказалось, що його групи нет.
Дійшов до кінця посадки, там пуття. Я тільки пуття побачив, вліво хати. Побачив хати, назад вже вертатися, вже йду назад, по посадки їх немає. Кричать не буду, кричать, бо зараз... На крик мій вийде точно не наші хлопці.
Пішов далі і добрався до села Азов. Там місцевий житель розказав, що із сусідньої Розовки гражданських пропускають зеленим коридором.
Забіг, передівся до дідушки, і він мене передів. Штани, щоб ви розуміли, года якісь, знаєте, 95-го. Шапка-ушанка, іменно шапка-ушанка з ушима така... Дубльонка оце з цим, з комірцем, оцим товстим, тут ще рукава такі закручені, оце я отак вигляд. І настоящі із кожи чоботи отакі.
В таком виде Михаил отправился на российский блокпост в Розовку, чтобы попытаться воспользоваться зеленым коридором. Говорит, что шел и думал, что на месте российских солдат никогда бы не поверил, что он гражданский.
Я вже йшов по дорозі, по трасі, мимо мене танки, забиті мази, вони їхали в Розівку, з Розівки, так я собі просто з головою пущений, то йшов тільки от боковим зрінням, дивив. Вони на мене всі палять, всі. Палили, я думал, сейчас кто-то зупинится, спитает, кто ты, откуда ты, да пристрелять.
В это время остальные 7 человек из группы Михаила зашли в село Антоновка вместе с Игорем.
Мы в первую очередь пришли и попросили поесть, выпить водички, какой-то там молока нам дали, и думали хоть переночевать, может вещи высушить. Мы под дождем шли весь этот час. То нам сказали, что так не будет. Там ездит комендант, зранку, вечером ездит, проверяет хати. І, тобто, прямо сказали, що людям за це голову відрізають, хто покриває ЗСУ.
Група мокрими опять пішла в посадки. На вулиці апрель.
Нас відразу вигнали, ми пішли, дали бутерброди, молока, ми пішли далі.
В это время Михаил був уже на блокпості в Розовці.
Підходив до блокпоста, один вже здалека мене побачили, один вже в мою сторону типу, пішов і... Хто такий, откуда, типа, та, почав розказувати історію, яку вже, мабуть, часа три повторював, ішов собі, приїхав до дідушки, жив в Азові. І каже, що я приїхав з учоби, і вдома нема, дідушки нема. А вони ще мене запитали, що тут робиш. Я ж для увіреності, оцю мілоч там в мене була там в кармані, кажу, 24 гривні, ось прийшов хліба, кажу, купити.
Михаила раздели, посмотрели, нет ли татуировок, и отправили в комендатуру за справкой.
Буряти, да, стояли буряти. Той мене до трусів розділ. Так заставив труси, отак аж затягував, аж пізді. Видивлявся, там татуха, все, типу.
Михаил обошел блокпост огородами и вновь оказался в посадках. Там произошла неожиданная встреча.
Ми потім дійшли до такого місця, де просто сіли в посадки і отако... З одної, другої і третьої сторони російська техніка, а з четвертої сторони ми прийшли. І ми не знали, що нам далі робити. Ми сіли трохи, як сказати, відпочити. Тоді Діма ще з нами виходив і просто дивиться, каже, Міша. І Міша підходить до нас, ми всі на радостях великих.
Михаил через сутки знову увидів свою групу.
Я упав, плакати почав. Оце вони ще не всі поняли, хто це такий взагалі підійшов. Раді були, ну серйозно, я наприклад, дуже радий був, що зустрів, бо він в команді завжди легше, завжди.
Група пішла далі. Чудом удалось поймати мобільну зв'язь і вийти на українську розвідку. Но група не розуміла, дійсно ли вони спілкуються з тими, з ким зв'язувались.
І ми розуміли, що зараз з нами можуть спілкуватися точно не наш, ну, не наша розвідка. І взагалі не українці, або зовсім не з України. І у нас постійно вели з точки А в точку Б, на мене доходили кілометр, півтора до точки, яку вони скидали.
Були такі ситуації, коли дзвонили по номеру, щоб забрали наші, а їх перехвачували і забирали російські війська.
И сомнения чуть было не подтвердились. Когда Михаил вышел на точку эвакуации, пока остальная группа ожидала его сигнала, неожиданно появился какой-то спецназ.
А вони потім, як почали вилазити, як грибки, командир їхній встав, то почав кричати. Почали кричати по-русски. Руки вверх, стой, хто такі? Оце взагалі мене убило максимально. Ми вдвох оце падаємо, оце лежимо, оце до нас підходять, це по-російськи починають, оце окружили нас і по-російськи оце розговорюють. Це взагалі, скільки йшли, ми вже це у сьомий день, скільки йшли і прийшли. Ну, оказалось, що все нормально, вони чисто так пообщалися, а потім почали чисто по-українськи розмовляти.
Неізвісний спецназ оказався українською евакуаційною групою, но опасність не закінчилась. Михайло і інших бойців повели через лінію фронту.
Приютне, вроді би, село називається тут. І ми коли почали його переходити, там якраз була сіра зона, не було ні наших, ні сепарів. Почали наша тероборона обстрілювати нас. Це теж так було. Із міновьота 120-го. Весело було. Ще від своїх снарядів тікали.
Після виходу із Маріуполя Михайлу і Ігорю дали небольшой відпуск. Через 10 днів знову попали на фронт. На херсонське направлення.
Я люблю свою роботу. Збираюсь продовжувати далі в цьому напрямку. Принаймні, як мінімум, поки не закінчиться війна.
Сибирский батальон создают в Украине добровольцы-россияне, которые отказались служить в армии Путина. Они сбежали от мобилизации дома и теперь хотят помочь Украине вернуть границы 1991 года с оружием в руках. Мой коллега Тарас Левченко недавно выпустил материал об этом формировании. Тарас, привет.
Привет.
Ты общался с тремя гражданами России. Это этнические татарин, якут и бурят. Они, я так понимаю, одними из первых рекрутов являются сибирского батальона. Давай послушаем пару фрагментов интервью твоего с ними и обсудим.
Пульки в Бурятии, город Улан-Удэ. Вот я там прожил до 17 лет. Вот, также я жил на Дальнем Востоке. Вот, и прожил какую-то часть жизни в Москве. Этнически, если по отцу, я татарин.
Я родился в Якутии, в селе. Я не считаю себя россиянином, так как это государство для меня враг. Якуту, которые взяли оружие и пришли сюда, в Украину, это никакие не герои, не солдаты, это просто убийцы, звери, которые пришли убивать и насиловать за деньги, за Путина.
Мы позволили сами Путину прийти к этому, столько лет продержаться у власти. Хотя вокруг все видно было, где мы живем, как мы живем. Позывной мой бурят. Состою в сибирском батальоне интернационального легиона ВСУ. Родился и вырос в городе Улан-Удэ. Состоял в российско-студенческих отрядах, объездил почти всю Россию.
Ну, сибирский называется батальон, то есть, судя по названию, раз он формируется именно по этническому признаку или не совсем?
Так, формують из представників корінних народів Росії, тобто етнічних бурятів, удмуртів, калмиків і там у сибірському батальйоні ще чимало інших різних національностей, які живуть на території Росії. Тут, насамперед, Дениса, треба згадати взагалі історію, як цей батальйон засновували в ЗСУ. Це дуже цікава історія. Нещодавно Блумберг написав про тренування Себату, і тоді на перші шпальти потрапила ця новина. Я знав, що цей батальйон буде ще півроку тому, тому що я познайомився з його засновником. Це колишній офіцер ГРУ, того самого ГРУ, тобто, ну, якщо правильною мовою, коректною, да, то Генштабу Збройних сил Росії, його звати Владислав Амосов. От я познайомився з ним, записав з ним інтерв'ю, бачу його військовий квиток, там сторінками списано види озброєнь, якими він володіє. Окрім військової, в нього є математична освіта в нього є, окрім військової. В ГРУ його навчали шукати прогалини в економіці інших країн, в інфраструктурі інших країн. Тобто і ця людина перейшла на бік ЗСУ, за кілька місяців після повномасштабної війни Росії проти України, після її початку. І от дуже цікаво, як тепер сибірський батальйон під його керівництвом, які вони будуть операції виконувати, тому що це його профіль, там операції в тилу супротивника і так далі. Тут треба ще повернутися до твого питання, якщо, Денисе, то в сибірському батальйоні бійці об'єднуються і через таке чутливе для них питання – це дискримінацію за етнічною своєю ознакою в Росії. Та і вони там зазнавали утисків як персональних, так і етнічних, тому от приїхали в Україну, аби боротися із нинішньою владою в Кремлі. Давайте послухаємо.
Як вони роблять це російські СМІ? От, хороший русский Іван. Он никогда не убивает там мирных жителей, никогда не грабит ничего. А остальные, там, вот то, что буряты, саха, там, тувинцы, алтайцы, не знаю, там, калмыки, это просто дикари. Я 3 раза был в Москве, 3 раза я был чурка, узкоглазый китайцем, любым, но только не гражданину Российской Федерации. Это постоянная проверка со стороны полиции, проверка документов. Узкоглазый, узкоглазый, чурка, чурка.
В Украине к вам какое отношение?
Ни разу такого не было. Ни разу вообще.
А бурят — это вы сами себе такой,
да, да,
псевдоним выбрали, да?
Все же уничтожается. Мы живем на дотации. Хотя при этом республика очень богатая у нас. Ну, я за свою буду говорить. У нас есть нефрит, есть золото, есть тот же Байкал, леса. Но при этом все это принадлежит Москве, а мы потом ждем от них подачки. При том, что зимы у нас холодные, а дрова дорогие, газ из нас не проведен. Хотя газ обходит вокруг Байкала снизу и сверху, и все идет в Китай на продажу. К нам его не заводят. Все печное отопление, а дрова нынче дорогие.
Я раджу подивитися це інтерв'ю усім, хто взагалом цікавиться життям в різних російських регіонах, тому що деякі сибатівці, вони тільки в вересні виїхали з території Росії, приїхали захищати Україну від російської агресії.
Свіже впечатлення, свіже новості.
Абсолютно. І дуже загалом цікаво поговорити з ними на навіть політичні якісь речі, на політичні теми. Та от, зокрема, ми зараз послухаємо бійця з позивним «Поет», це етнічний татарин. Я запитав у нього дуже просте питання. А що у нас сталося на Донбасі в 2014 році? Давайте послухаємо, як він це бачить.
Ну що, просто преступним образом захватили територію, зробили, можна сказати, переворот, підкупили людей. По факту територія ніколи не принадлежала Росії. Пойдемо методом від противного. Если бы хотели бы спасти людей, да, условно говоря, то они бы просто их бы вывезли на территорию России, дали бы им квартиры и все, потому что затраченных денег на военные действия было намного больше, чем просто было дать каждому по квартире. То есть это все вранье, это все пропаганда, которая специально разделяет народы, а не соединяет их.
До речі, цей поет ухилянт від російської армії з політичних мотивів. Як він каже, нині служить в українській. Ось такі от іронія долі, як він каже сам. Напевно, тут треба про перевірки, та ти мені будеш
запитувати. Да, говорять вони такі речі, наверное, неприятні українцям, да, і понятно, чому вони вирішили воювати на стороні України, ну, видно, ідейні. А як перевіряють, да, вот людей, все-таки вони в составі Вооружених сил України, да ще таке елітне підрозділення, да, там буде определенний доступ до інформації, як Україна удостоверюється, що вони надіжні люди?
Ну, так кажуть такі речі, які, за які в Росії на них можуть відкрити не одну кримінальну справу, справді. Ти знаєш, коли я писав з ними інтерв'ю, вони ще проходили перевірки. Очевидно, це поліграф, очевидно, це інші перевірки під час ще безпосередньої подачі документів. Зараз у них триває курс молодого бійця. І, до речі, от бійця з позивним «Бурят», нещодавно прямомову ми його показували, я запитував у нього, як же українські наші глядачі, читачі чи слухачі мають знати, що він не агент ФСБ чи не шпигун ГРУ і так далі, так званого. На що він мені сказав, що він кров'ю готовий доводити те, що він за Україну. І загалом, я, напевно, як автор інтерв'ю раджу нашим глядачам його подивитися, тому що там є різні змістові пласти. Дехто бачить це про життя в російських регіонах, хтось інший, можливо, побачить інформацію, яка не зовсім, ну, не зовсім дотична до тієї, яку озвучують в українській розвідці, наприклад, про можливу революцію в Росії. А ось ці люди, які нещодавно ще були в Росії, кажуть, що там революція неможлива. І мирним шляхом протест там здійснити неможливо. Тобто вони бачать зовсім інший сценарій там. И, ну, это в таком
ключе. Мы оставим ссылку в описании к этому видео, действительно, чтобы люди посмотрели на вот это вот интервью. Тарас, откуда они взялись вообще, как они описывают свой путь к украинской армии? Да, ну, мы знаем, вот подавляющее большинство российского населения, оно под воздействием российской пропаганды говорит совсем другое. А эти люди, как мы видим, достаточно проукраинские настроены. У них вот, ну, что-то их объединяет в пути к тому, чтобы воевать за Украину, такому диссидентству вооруженному?
Поет, ось цей боєць етнічний татарин, сказав цікаву думку, сказав, що не існує так званих хороших русських, є просто хороші, порядні люди, які чітко вміють встановити причинно-наслідкові зв'язки. От їх всіх це об'єднує, от фрази на кшталт таких, їх об'єднують думки на кшталт, яку мені озвучив бурят, а навіщо Росії Крим, коли в Росії є свої півострови, які можна розвивати? От, і не тільки. І він каже, я був на Камчатці, люди там живуть в жахливих умовах, то для чого нам ще й Крим? І ще, до речі, цікава паралель, яка їх теж об'єднує ось ці утиски. Та там казав у нас бурят, як його називають в Москві, ми не будемо в ефірі це повторювати. Оце цікава паралель між сучасною Росією і нацистською Німеччиною, де фактично от є там головна, так би мовити, національність, всі інші, вони дискримінуються, утискаються і так далі. Тобто вони от об'єднані боротьбою з цим і бачать свою місію у звільненні корінних народів російських від впливу Москви. Яке це буде звільнення? Це буде децентралізація, чи це буде незалежність певних республік, наприклад, республіки Саха, яка, мені здається, якщо не помиляюсь, за площею майже як Аргентина. Тобто це величезна країна, може з'явитись на карті. Подивимось.
Последний вопрос у этих бойцов, с которыми ты пообщался. Есть опыт участия в национальных движениях? И вообще, есть ли они вот в этих республиках Бурятии, Саха и так далее?
Я б сказав так. Порівняно з тими реаліями, в яких живуть українці, я як журналіст можу порівняти, то їхній досвід, він абсолютно мінімальний. Тобто там один мітинг, вони виходили в підтримку Навального. Але тут знову ж таки ключове. Боєць позивним поет сказав цікаву думку. Російська опозиція зараз не консолідована, чому б їй не об'єднатися заради захисту України?
Да, хороший такой знаменатель, я думаю, для российской оппозиции. Тарас, спасибо большое. Ну, вот присоединяюсь к твоим советам. Призываю нашу аудиторию посмотреть вот твое интервью с бойцами сибирского батальона, созданного из представителей национальных республик, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Тарас Левченко был гостем радио «Донбасс Реалии». Идем дальше и посмотрим на юг. Жители Гуляйполя в Запорожской области готовятся ко второй прифронтовой зиме. В городе нет ни электричества, ни централизованного газоводоснабжения. Позиции российских военных всего в 5 километрах от города. Несмотря на это, там живут более 1500 человек, в основном пенсионеры. Там побывала моя коллега Евгения Назарова.
Що ви за те? Це будете топити цим?
Так, да. Буду топити. На зиму готовлю. О. Тому що нету ні угля, нічого нету. А ото, що сімечок брикети дають, вони сильно забивають димоход.
А скільки доводиться ходити вам, оце їздити? Яка відстань від дому?
Далеко. Ну, десь почти кілометр ходю. Потому что надо на зиму заготавливать. Чула, где выстрела, а знаю, там, наверное, деревья. Иду туда, там точно разбиты. Вот сегодня сходила, глянула, что там нога набита в деревья. Завтра еще буду ходить. Или послезавтра.
Люди повыгребали, а я еще не. Нема здоровья.
Что это у вас?
Дрова складені, 10 кубів. Гроші позичила, звісно. Пенсія у мене 3 тисячі, а це куб. Картошка є, консервація є, овочі є, все є. Стирать, он постирано. От. І посуду мить, ось качкам, гусям.
Питна вода у вас звідки є?
Да, за 3 кілометри. Привозимо ажон-бетон і фляжки.
А часто доводиться до колодязя?
Ми тільки вдвох, мамі 91 рік, от на тиждень.
А як зі світлом вирішуєте питання? Може, генератор собі чи щось купили?
Он, бачите, панелі. Краще вдома, чим там десь в общежитті. Будемо вдома зимувати. І не збираємося нікуди. Всього вистачає. Слава Богу.
О, яка була минула зима?
Кожного дня. Не було такого дня, що не було обстрілів.
А чим зараз, от перед зимою, звертаються люди найчастіше? З якими, може, проханнями про допомогу?
Вода – це, як завжди, вода постійно потрібна, хліб, все, як і в тому році, все те саме, всі ті самі проблеми, нічого нового не з'явилося. Головне, що всі хочуть жити і не хочуть покидати свої домівки, виїжджати. Ну, рідний дім – це нічого не замінить.
А це ж дом Махна.
Теж постраждав від обстрілів?
Ага. Бачите. Це місце, серце Гуліполь. Ім. Нестора Махна. Його пам'ятник, його честь. Що залишилось, які ворота після обстрілу. Наше місто страдає кожен день від обстрілів. Напевно, не люблять таких сильних людей, як наші гуляйпільці, наш Нестор Махно.
Я б рекомендував би виїжджати звідси у більш безпечні місця, там, де є вода, де є газ, де є електрика, де є тепло. Бо тут дуже проблематично буде зимувати. Якщо буде багато снігу, то оперативність наша, звісно, зменшиться через те, що чистити дороги нікому буде особо. І добиратися по занесеним дорогам до місця ліквідації надзвичайних ситуацій буде дещо складніше і довше.
Американский институт изучения войны сообщил вчера со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машавца, который неоднократно принимал участие в наших эфирах, что передовые отряды ВСУ по меньшей мере в двух районах перерезали прибережную дорогу Олешки-Новая Каховка. По данным эксперта, силы обороны смогли объединить два плацдарма на левом берегу Днепра в один от Антоновского ЖД моста к северу от поймы до Антоновского моста к северу от Олешек. По мнению аналитиков института, России будет очень трудно перекинуть туда боеспособное подкрепление для сдерживания армии Украины, в то время, когда она пытается остановить натиск вооруженных сил Украины на Мелитопольском направлении и сама наступать на Донбассе. Ну, а также тех войск, которые пока не задействованы на Херсонском направлении российских, тоже для того, чтобы остановить вооруженные силы Украины, будет недостаточно. Это так говорят аналитики института. Сам же Константин Машавец в своем посте в Фейсбуке говорит о возможных последствиях для армии России, таких продвижений вооруженных сил Украины на восточном берегу Днепра. Он допускает, что украинские штурмовики могут дойти до трассы Е-58. Это кардинально изменит ситуацию на этом участке фронта. Также дальнейшее продвижение на левом берегу даст ВСУ участок на правом берегу Днепра, куда не достает российская артиллерия. Скорее всего, это может позволить Украине перебросить на левый берег Днепра тяжелую технику и дальнобойную артиллерию. С нами Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва Вооруженных сил Украины. Андрей, здрасте.
Добрый вечер.
Андрей, что дает Вооруженным силам Украины перерезание вот этой вот дороги Олешки-Новая Каховка? Я так понимаю, это пока еще такая небольшая трасса, да, прибрежная маленькая дорога, но тем не менее, я так понимаю, в военной науке ракадная она называется, да, и использовалась, наверное, оккупантами.
Да, и тут очень важно, что эта дорога и контроль над ней, он позволяет создать, скажем, ну, говорить о том, что сейчас вооруженные силы Украины уже создали плацдарм, пока что рано. Они перебросили силы на два участка, им удалось объединить эти два участка, взяв под контроль вот эту вот прибрежную дорогу, соответственно, есть возможность уже между этими двумя плацдармами наладить хотя бы какую-то базовую логистику. Это является очень важным элементом для будущем создание полноценного плацдарма. Для создания полноценного плацдарма нужно прежде всего создать, возможно, даже несколько переправ, которые будут действовать практически постоянно, которые позволят, соответственно, создать логистику между левым и правым берегом, перебросить туда тяжелую технику, ну и дальше уже, имея логистику, возможность постоянного, ну, постоянных поставок на левый берег, можно уже дальше, скажем так, разворачиваться в армейском порядке и начинать активные боевые действия против тех сил, которые у русских там есть, а, ну, на самом деле там сил у россиян, ну, даже, скажем так, очень немного.
Ну, Константин Машовец, ваш коллега, говорит о том, что он очень удивлен, что вооруженным силам Украины удалось пока взять вот эту вот прибрежную трассу, и еще больше будет удивлен, когда дойдут до трассы Е-58 вооруженные силы Украины. Это уже, так понимаю, такая основная артерия, которая вот соединяет группировку на...
Ну, если дойдут до трассы, вот, ну, до трассы, которую вы назвали, то это уже будет полноценное перерезание одного из путей снабжения группировки войск россиян, которая находится вообще севернее, которая находится ближе к линии фронта. И это уже будет создавать огромные... Во-первых, это будет создавать им логистические проблемы, а во-вторых, выход к этому транспортному узлу, он позволит развернуться вооруженным силам Украины, и дальше вот у русских будет огромная проблема, потому что направлений, по которым мы можем двигаться, много, и фактически мы можем устроить такую вещь, как рейд по тылам противника. Это очень эффективный метод, и в данных условиях он может, скажем, с россиянами сыграть очень-очень злую шутку. В принципе, вооруженные силы Украины еще в 2014 году делали очень успешные рейды по тылам противника в начале войны, при боевых действиях на Донбассе. Соответственно, такие навыки и, скажем так, такие успешные операции и практика их уже есть. Дальше, ну, открытие нового фронта для русских сейчас там, ну, очень не сурки, потому что на самом деле то, о чем вы говорили, что, ну, перебросить им незадействованных, у них незадействованных частей практически нет. Все находятся либо выше, ну, это вот там за левобережье Херсонщины и Запорожская область, практически все они находятся там. Большинство из них сконцентрировано на украинском вот выступе, плацдарме в районе села Работин. И, соответственно, оттуда, если начать снимать определенные соединения, то это может открыть окно возможностей для Украины. Но также хочется отметить, что есть еще одна очень, ну, такая серьезная проблема, и с которой надо, ну, которой пока что решение не найдено. Это возможность использования, в том числе вот на право, ну, левый берег, правый берег Херсонщины, не столько даже артиллерии, сколько тактической авиации с корректируемыми авиабомбами. Вот они сейчас, на самом деле, для наших бойцов и для нашего, ну, там, создаваемого плацдарма на левом берегу, наверное, несут больше всего опасности.
И никак этому невозможно противодействовать, да, потому что они заходят в зону действия армейского ПВО?
Да, они не заходят, они совершают бомбометание с расстояния 50-70 километров, в то время как армейское ПВО – это дальность, ну, как правило, там, ну, 10 километров, 10-15, ну, комплексы, как там, например, БУК М1 тот же, мы не используем как армейское ПВО, у него дальность повыше 30, но это все равно бы не имело, скажем так, должного эффекта. Вот это вот для нас сейчас, ну, как бы я вижу это скорее как одна из самых больших проблем, потому что, сами понимаете, если разворачивать полноценный плацдарм с местом переброса тяжелой бронетехники, ну, это все, это вся бронетехника, естественно, она сразу станет для врага целью номер один. И тут даже не вопрос в том, что он не сможет сейчас оперативно перебросить какие-то свои сухопутные соединения, которые, естественно, будет, которые должны были выбивать нас с этого плацдарма, но он просто сможет разбивать наши силы на этом плацдарме, используя тактическую авиацию. Вот это я на данный момент вижу как ну, такую, одну из, наверное, самых существенных проблем. Насчет артиллерии, и как только вооруженные силы Украины там, ну, даже в упор подведут, скажем, к Днепру нашу артиллерию, в контрбатарейной борьбе мы переигрываем врага, в принципе, на всей линии фронта. И поэтому контрбатарейной борьбе мы выиграем за счет особенно как более современных, более точных орудий, плюс наличие у нас тех же вот ракетных систем залпового огня «Хаймерс». Тут мы подавить их в контрбатарейной борьбе, я уверен, что наши бойцы смогут без особых проблем. Вот противодействие авиации, да, это я сейчас вижу как проблему номер один.
Ну, ВСУ уже неоднократно показывали, что могут действовать и асимметрично, да, то есть тут можно уничтожать и носители этой авиации, ну и, возможно, там склады бомб, ну, там, наверное, в Генштабе виднее. Алексей, а все-таки, несмотря на вот, ну, такое господство в воздухе, есть продвижение, да, и держатся там украинские морские пехотинцы, почему Россия так беззубо выглядит на левом берегу Днепра? Там просто банально мало оккупантов.
Ну, во-первых, банально мало, во-вторых, все силы, которые у них там были, они уже их задействовали на Запорожье, ну, на линии, вот, скажем так, вот эта вот таврическая линия фронта, они все там задействованы, и у россиян сейчас просто, знаете, нет лишних резервов, потому что они ведут, они готовятся к еще одному наступлению на Купянск. Они уже активно наступают месяц на Авдеевке, туда переброшены тоже вот практически все свободные резервы. Им нужно держать оборону в районе Бахмута, где есть определенные, хотя и тактического уровня, успехи Украины. И, соответственно, им нужно держать оборону тоже и на юге. И вот, скажем так, наличие такой активной, по сути, ну, практически такая активная работа практически по всей линии фронта, ну, она не оставляет возможностей, тем более, что ну, за месяц атаки на Авдеевку, там, они, я не знаю, они, наверное, потеряли в полном составе личном, это в личные составы техника, наверное, уже несколько бригад.
И продолжает готовиться атаковать. Там вот сообщал Виталий Барабаш, да, что это не конец. Там опять накапливают силы, и скоро возможен штурм Авдеевского как сейсмического завода.
Это уже будет с их стороны, скажем так, третья волна. Предыдущие заканчивались. То есть, смотрите, потери, которые сейчас дает даже там украинский генеральный штаб, если мы посмотрим Осинт-аналитику, они не отображают, они у россиян на самом деле намного больше. Но тем не менее, это их не заставляет, ну, они не останавливают, они продолжают наступать, не теряют колоссальное количество техники. Это им все равно их пока не останавливает. Они пытаются там применять новую тактику штурмов, там тоже используют, например, FPV-дроны по нашим позициям. Но тем не менее, пока что они не останавливаются. Соответственно, ну, пока что их потенциал. Если они начнут, если нам удастся действительно развернуть еще одну линию фронта практически в тылу, в таком оперативном тылу врага, и он будет вынужден снимать свои силы, это может как снять, например, там частично либо напряжение с Авдеевки, либо дать нам лучшие возможности для дальнейшего движения в сторону там Токмака и Мелитополя.
Касательно фронта, на Мелитопольское направление проект Deep State обратил внимание, что там есть крошечное, но все-таки продвижение вооруженных сил Украины возле Вербового. Сейчас я прошу редактора показать карту изменений, что там изменилось. Там срезали вот этот выступ сбоку. Алексей, что произошло, что это дает?
Смотрите, это не столько вооруженные силы срезали выступ, сколько россияне должны были вывести одно армейское подразделение оттуда в связи с тем, что оно потеряло боеспособность. Мы просто, ну, как бы заняли эти позиции.
Они ушли, да, фактически?
Они уж их вывели. Их вывели, потому что они, причем их вывели и по формулировке потеря боеспособности, ну, а это значит, что, зная там, ну, русскую армию, это больше половины личного состава.
Ну, то есть это дает нам представление о тех боях, да, и о темпе, интенсивности боев, которые там все это время идут.
Конечно, то есть, ну, просто Авдеевка, скажем так, немного переместила на себя фокус, но, тем не менее, на вот этом вот, скажем, работинском плацдарме, там активные боевые действия и не прекращались, там продолжает вестись активные артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба. Мы продолжаем там уничтожать тоже очень много правило, артиллерии, техники. Мы уничтожаем на этом направлении системы зенитно-ракетные комплексы противника, что также там дает возможность лучше, ну, скажем так, более широко использовать уже нашу тактическую и фронтовую авиацию. Поэтому там активные боевые действия и не прекращались, ну, просто, скажем так, знаете, Авдеевка несколько забрала на себя фокус внимания, но там ничего не прекращалось.
Главное управление разведки Минобороны подтвердило, что благодаря проведенной этой ночью спецоперации на оккупированном Крыму были поражены катера класса «Серна» с экипажем и бронетехникой. И опубликовала видео ГУР Минобороны. Дословно, ГУР в результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. Речь идет о катерах проекта 11770 класса «Серна». На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности БТР-80. Это вот возле Черноморского, это западное побережье Крыма. Андрей, мы вот постоянно видим сообщения, Алексей, прошу прощения, постоянно видим сообщения о том, что уничтожаются или повреждены украинскими воинами катера, суда, вот даже в доке стоял в Керчи, да, поражен. Уже непонятно, что там осталось от Черноморского флота сейчас. Вообще есть какие-то, ну, приблизительные оценки боеспособности вот этого флота и что так Украина взяла за него, для того, чтобы вообще вот лишить боеспособности его в Черном море?
Ну, смотрите, вот я поддерживаю, скажем, я немного изменяю цитату одного древнеримского сенатора. Вот мы, вот Украина должна сказать так, что в принципе у истоков одним из важнейших факторов истоков этой войны является размещение, ну, это вот эта тяжба с Черноморским флотом и военной базой, которая много лет до полномасштабного вторжения и аннексии Крыма находилась на нашей земле. Соответственно, Черноморский флот для нас является сутью проблемы. А, соответственно, Черноморский флот, он должен быть уничтожен. Он не должен быть выведен, он должен быть полностью уничтожен. Плюс мы прекрасно понимаем, что Черноморский флот и его использование, это, например, на данный момент перебрасывание и логистика с Россией. То есть россияне там не так активно уже могут использовать из-за повреждений Крымский мост, поэтому они используют в том числе вот десантные корабли. Там вот уже два больших десантных мы уничтожили, а это еще мы два малых десантных корабля уничтожили, которых они активно используют, в том числе для переброски, например, личного состава. Они на один из этих малых десантных кораблей говорят, что вообще пытались ставить Торрен-2 для того, чтобы им прикрывать, как бы, ну, хотя это очень спорно, как по мне, возможность прикрытия наземным Торрен-2 в море на десантном корабле, его работа. Но тем не менее, они как бы пытались найти такой способ для того, чтобы прикрывать свои суда Черного моря с воздуха. Плюс используют их для логистики. Там Новороссийск, порт Керчи, порт Севастополя и, соответственно, переброски. В дальнейшем нам нужно продолжать. Это прекрасная работа. Уничтожение в сухих доках – это вообще супер, потому что это значит, что тот док не может использоваться, потому что его нужно очистить от, ну, точнее, убрать из него этот корабль, а это очень трудная задача. Ну и плюс тоже атаки вот в припортовых зонах, там, где мы топим эти корабли, они, соответственно, дальше из-за их затопления и уничтожения, они осложняют использование тех или иных бухт Черноморским флотом РФ. Поэтому это очень позитивная работа. Будем надеяться на то, что она на этом не остановится и будет продолжаться, пока последний корабль Черноморского флота не окажется на дне.
Андрей, а на что способен вообще сейчас Черноморский флот Российской Федерации? Я не знаю, это нам нужно сделать отдельный эфир, посчитать вот там боеспособные корабли, которые там остались. Ну, а в целом какую-то угрозу представляют?
На самом деле у них проблема в том, что у них осталось мало кораблей, которые являются носителем ПВО, которое прикрывать должно с моря, ну, соответственно, с неба. Хотя, как показывает практика, вот крейсер «Москва» был потоплен крылатыми ракетами «Нептун», против которых, от которых он должен был, как, скажем, он
всех
должен
прикрывать.
Был защищать. Да, прикрывать еще и другую часть флотилии. Тем не менее, у них ракетоносители на данный момент все равно, ну, еще остается в достаточном количестве в строю. Они их там периодически выводят в море, увеличивая там по разным оценкам залп от 40 до 60 крылатых ракет. Соответственно, угроза Черноморского флота на данный момент все равно продолжает исходить.
Андрей, спасибо вам огромное. Андрей Крамаров с нами был, военный аналитик и офицер запаса вооруженных сил Украины. Было очень интересно с вами пообщаться. Ну и присоединяется к нам Алексей Коломеец, президент Центра европейских и трансатлантических студий по телефону. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обсудим с Алексеем заявления, которые звучат из венгерской столицы, ну вот в контексте новостей от Еврокомиссии о том, что будет решаться вот судьба того, приглашать, не приглашать Украину к переговорам о членстве в Европейском Союзе. И вот премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Это четкая позиция Венгрии. Прямая речь. Я хотел бы очень четко заявить, что отказ Венгрии от начала переговоров с Украина о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения. Бизнес-соглашение о том, что ждет Будапешт финансовой помощи от Брюсселя. Он не может быть связан с вопросом средств, которые Венгрия имеет право получить. Украина никоим образом не готова вести переговоры с амбициями членства в ЕС. Украине так же далеко до членства в ЕС, как Мако, это город на юго-востоке Венгрии, до Иерусалима, сказал он. Алексей, ну вот такие заявления Виктора Орбана. Это принципиальная позиция Венгрии, как вы считаете? Или он только торгуется сейчас Брюсселем, чтобы действительно выторговать себе, ну, вот эти вот деньги замороженные?
Я гадаю, це принципове рішення. І воно, в принципі, очікувано було, але, напевно, гарантії були отримані в Пекіні після зустрічі Орбана з Путіним, так? А потім через декілька днів до Кремля черговий, вже невідомо який раз, приїхав міністр закордонних справ Угорщини Сіарта. Тобто, звичайно, це стратегія, однозначно.
Гарантії чого? Ви сказали, що, скоріше всього, Орбан отримав от время встречі з Сі гарантії. Гарантії чого?
Гарантія продовження їх стратегічних стосунків. Тобто там мова йшла дійсно про серйозні речі, просто є політичні речі, і треба в кінці кінців називати речі своїми іменами. Угорщина, я б не сказав, що це ворог України, але це що це противник, супротивник України, це жодних сумнів не повинно викликати ні в кого.
Алексій, ну Венгрія, да, продовжуйте.
Ну, якщо можна використати термін асоційований, напевно, Угорщину вже рік, як мінімум, тому можна було занести як свого роду асоційованого члена ВІСІЗЛА. Тобто ВІСІЗЛА Пекін, Москва, Тегеран – це ядро цієї ВІСІЗЛА. Кількість країн і состав варіюється – Венесуела, Куба, Сирія – там інші країни, ну, Угорщина зараз однозначно там.
Совсем скоро Еврокомиссия будет вот решать, приглашать, не приглашать Украину к началу формальных переговоров по вступлению в ЕС. Так что, Будапешт заблокирует и не начнутся вот эти переговоры?
Ну, перше, згідно фундаментальних договорів, тобто договорів, які регулюють функціонування Європейського Союзу, Європейська комісія абсолютно не має жодних повноважень щодо того, яким чином впливати на рішення розширення, в тому числі початок переговорів. Це виключно прерогатива Європейської Ради.
Ну там же в Венгрії теж є право голосу.
Ну, звичайно. В Єврокомісії так само ж справа. Не треба змішувати процеси прийняття, механізми ухвалення, прийняття рішень в Європейській комісії і в Європейській Раді або в Раді міністрів Європейського Союзу. Так, це абсолютно інші механізми ухвалення рішень. Абсолютно. І що стосується рішень зовнішньої політики і безпеки, згідно Лісабонського договору, вони приймаються одноголосним голосуванням.
Ну, то есть есть страны, члены Европейского Союза, включая Венгрию. Ну, вот я к тому, да, чтобы вот наша аудитория понимала, сейчас вот много разговоров и надежд среди украинцев по поводу вот формального хотя бы начала переговора о членстве в ЕС. Ну, когда там находится Венгрия, это фактически невозможно, да, если я вас слышу, потому что они сходят в, ну, де-факто политический союз с Россией, Китаем и так далее.
Так, так оно и есть. так воно є. Тобто візла Китай, Росія, Іран, те, що ми зараз бачимо, і їх сфера застосувань, їх політики, вона розширюється. Вона розширюється, і, звичайно, такі країни, як Угорщина, вони відіграють свою роль в цьому. Я ще раз повторюю, я б не хотів би характеризувати поки що Угорщину як ворога, але це противник. Це наш противник, це однозначно. І це було відомо ще задавно, ще давно.
Господин Коломієць, а є якісь рычаги влияния у Брюсселя на Будапешт? Ну, вот они, допустим, поднимут ставки, да, если очень... Ну, 26, допустим, будут за, а одна Венгрия против. Ну, так же тоже не делается. Алексей, слышите нас?
Я не почув вашу питання.
Да, я повторю, у нас технічні проблеми. Я говорю, есть ли какие-то, спрашиваю, есть ли какие-то рычаги влияния у Брюсселя на Будапешт? Ну, я так понимаю, что там есть, ну, подавляющее большинство стран ЕС благосклонно относятся к Киеву, да, к началу переговоров об этом членстве. И тут одна столица уперлась.
Ну, знаете, скорее за все, я, знову ж таки, ну, я практично переконаний. Це жорстка позиція Угорщини, і вона б не була б озвучена в такій брутальній формі, якщо б за спиною у Орбана, в тому числі персонально, от, але тут дійсно не персонально, це світоглядна, за їх спиною не стояли ті, про які я казав. Щодо механізмів, ні, немає механізмів жодних. Угу. Питання зараз в іншому. Ви знаєте, коли війна і вести мову про переговори, які невідомо, скільки б тривали, це інший бік нашої розмови, так, і окремий бік. От, але під час війни це дійсно величезна помилка. Друге, політика умиротворення свого роду лізоблюдства, відступів постійних, які ми бачимо з боку офіційного Києва, в першу чергу, давайте вже прямо казати, з боку міністра закордонних справ України Кулєби, з боку віце-прем'єра Тіфанішина, і оце умиротворення, вони і призвели до цього. Вони і призвели до цього. Третє. Зараз мова, Україна повинна зосередитися не на початку цих фіктивних, будемо так казати, переговорів, які, скоріше, точно не розпочнуться, а не те, щоб якимось чином отримати життєво необхідні 50 мільярдів. Це саме зараз Україні потрібно для того, щоб вистояти або вижити в кінці кінців. І от тут починається найбільш цікаво. Є механізми. Це не стосується виключно питань зовнішньої політики, безпеки, оборони, де Європейський Союз повинен приймати рішення виключно, одноголосно, виключно. Не консенсусом, я ще раз кажу, а одноголосно. Це теж різні речі. Але щодо видання якихось коштів, в тому числі не для членів Європейського Союзу, як зараз мова йде про абсолютно життєво необхідні нам ці величезні суми, є механізми прийняття рішень кваліфікованою більшістю. В Лісабонському договорі є відповідні статті про так зване структурне співробітництво або посилене, якщо б так не сказав би, enhanced, тобто передове співробітництво. І от тут, от чому не застосовується структурами Європейського Союзу, в першу чергу на рівні міністрів закордонних справ, де приймаються фундаментальні рішення, а також на рівні Європейської Ради, тобто на рівні самітів. Це питання. Питання відкрите. Чому також політику, яка проводять найвищі посадовці України до відношення, замість того, це вже п'ятий пункт, замість того, перше, поставити ультиматум Угорщині. Якщо ви будете поводити себе надалі, Україна піднімає питання до призупинення участі Угорщини в форматі Рамштайн. Перше. Друге.
У нас
полминутки
осталось. Полминутки осталось, Алексей.
З боку офіційного Будапешта. Чому Угорщина до сих пір блокує вступ Швеції до НАТО? Третє. Чому після таких брутальних заяв офіційного Будапешта, в тому числі цього диктатора і друга Путіна, Орбана, до сих пір не викликаний до Міністерства закордонних справ посол Угорщини? Чому не відкликаний посол України до Києва, посол України до Угорщини, не відкликаний до Києва до консультації. Чому це не робиться? Це повинно було зроблено уже як мінімум півроку тому. Можливо, ми зараз перебували би зовсім іншій геополітичній ситуації.
Спасибо, Алексій. Ну, ви обозначили вот эти вот проблемы. Спасибо большое за участие в нашей программе. Президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломеец был в нашем эфире. Мы идем дальше. В российских вооруженных силах резко возросло количество тех, кто не желает идти на войну с Украиной и пускается в бега. По состоянию на август этого года таких более 16 тысяч человек, то есть фактически 3 воинских бригады. Информацию об этом обнародовал оппозиционный к оккупантам Донецкий телеграм-канал со ссылкой на официальные источники. С чем связан такой всплеск антивоенных настроений, узнавала моя коллега Валентина Левицкая, она с нами на скайп-связи. Валя, здравствуйте. Скажите, известно какие-либо подробности о причинах вот массового бегства военнослужащих?
Такую информацию опубликовал телеграм-канал «Бэтмен ДНР». Вместе со скриншотами то ли приказа, то ли распоряжения замминистра обороны России Виктора Горемыкина всем командирам воинских подразделений. В нем говорится о том, что несмотря на принятые меры, в войсках резко возросло количество тех, кто покидает самовольно воинские части, и он давал задачу найти таких, разыскать и передать в суды. И также этот телеграм-канал публикует данные по самовольщикам вот таким оккупированной Донецкой области, таких числится 2828 человек.
Это за какой период?
И это за этот год, ага. Начало этого года. Этот телеграм-канал подчеркивает, что сейчас за такими самовольщиками охотятся, предупреждает, что отслеживают их по сигналам мобильных телефонов. Подтвердить подлинность этих документов мы не можем, однако есть косвенные доказательства, которые подтверждают вот такие вот тенденции. Например, оппозиционное российское издание «Медиазона» исследовала отчетность российских же военных судов и обнаружила, что с начала года резко увеличилось количество судебных решений именно по статье 337 Уголовного кодекса. Это самовольное оставление части. Среди них этих самовольщиков и контрактники, и мобилизованные. Наказание за такое до 5 лет лишения свободы, однако, как показывает практика, таким людям дают условный срок, как правило, и отправляют обратно на фронт. И также подтверждает такую тенденцию и рост количества дезертиров, и российский проект «Идите лесом», который помогает россиянам избежать призыва или же прямо вот сбежать из армии и выехать за границу. А среди основных причин называют издевательства со стороны офицеров, невыплаты зарплат и отсутствие отпусков.
Ну вот сегодня как раз даже видео появилось, где утверждают российские военнослужащие, что просто застрелил их сослуживца один из командиров. У нас вот 2 минутки остается, Валентина. Ну давайте расскажем о том, как избежать отправки на фронт. Там раздают повестки активно на захваченных Россией территориях. Как не пойти служить агрессору?
Ну, как советуют в нашем министерстве, в украинском министерстве обороны, нужно попытаться не брать эту повестку. Это, конечно, сложно, потому что в телеграм-каналах описывают, что ходят по домам, запугивают родственников. Более того, теперь начали раздавать повестки прямо по месту работы. И таким образом даже вот прижали, я бы сказала, работодателей и собственников бизнесов тем, что Госдума приняла в этом году закон об усилении мер, если, например, работодатель не способствует мобилизации своих же сотрудников. Огромные штрафы от 60 до 80 тысяч рублей. Еще по сообщению российских оппозиционных телеграм-каналов за взятку от 1 до 2 тысяч долларов люди договариваются в военкоматах оккупированной Луганской и Донецкой областей, чтобы не отправляли их на фронт, а оставляли служить где-то в тыловых частях. Если же люди уже на фронте и решили сдаться, то есть украинский государственный проект «Хочу жить», который дает подробные алгоритмы, как действовать. Это можно позвонить на круглосуточную телефонную линию, либо же написать в чат-бот в телеграм-канале или же в WhatsApp, и там расскажут, что делать. Найти этот сайт можно при помощи VPN, он легко гуглится, через VPN можно зайти даже с оккупированных территорий. Если же это происходит на позициях, то там рекомендации такие, что военный должен отстегнуть магазин, опустить оружие стволом вниз, переместить его на левое плечо взять любую белую ткань, которая будет символизировать белый флаг, и громко сказать, что я сдаюсь. И дальше уже следовать инструкциям украинских военных. И Министерство обороны Украины напоминает, что если человек не совершал военных преступлений, если он добровольно сдался и отдал технику, то ему гарантирована амнистия.
Валентина, спасибо огромное. Валентина Левицкая, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, действительно, есть много видео и фотоподтверждений того, что вот содержатся российские военнопленные по Женевским конвенциям в нормальных условиях. Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, во всех популярных социальных сетях. Ставьте этому видео лайк, где бы вы его не видели. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».